Глава 6. А я и так полный любопытства, лишь только услышал давно желанные слова магическое искусство, как вместо того, чтобы избегать козней Памфилы, всею душой стал стремиться за любую цену отдать себя ей под начало, готовый стремглав броситься в бездну. Вне себя от нетерпения я вырываюсь из рук Берены, как из оков, и, наскоро сказав «прости», лечу с быстротой к Милонову дому. Ускоряя шаги, как безумный, действуй, Луций, говорю сам себе, не зевай и держись, вот тебе желанный случай, теперь можешь насытиться давно ожидаемыми чудесными сказками. Отбрось детские страхи, смело и горячо берись за дело, но от объятий твоей хозяйки воздержись и считай священным ложе честного Милона. Однако надо усиленно постараться насчет служанки Фатиды. Она ведь и лицом привлекательна, и нравом резва, и на язык очень остра. Вчера вечером, когда ты падал от сна, как заботливо проводила она тебя в спальню, уложила ласково на постель, хорошо и так любовно укрыла, поцеловала тебя в лоб и всем видом своим показав, с какой неохотой уходит, наконец удалилась, столько раз оборачиваясь и оглядываясь. Что ж, в добрый час, будь что будет, попытаю счастья с Фатидой. Глава 7. Так рассуждая, достиг я дверей Милона, голосуя, как говорится, за свое предложение. Но не застаю дома ни Милона, ни его жены, только дорогую мою Фатиду. Она готовила хозяевам колбасу, набивая ее мелко накрошенной начинкой и мясо мелкими кусочками. Даже издали носом слышу я вкуснейший запах этого кушанья. Сама она, опрятно одетая в полотняную тунику, высоко под самые груди ярким красным поясом опоясанная, цветущими ручками размешивала стряпню в горшке, круговое движение это частыми вздрагиваниями сопровождая. Всем членам передавалось плавное движение, едва заметно бедра трепетали, гибкая спина слегка сотрясалась и волновалась прелестно. Пораженный этим зрелищем, я остолбенел и стою, удивляясь. Восстали и члены мои, пребывавшие прежде в покое. Наконец обращаюсь я к ней. Как прекрасно, как мило, моя Фатида, трясешь ты этой кастрюлькой и ягодицами. Какой медвяный соус готовишь. Счастлив и трижды блажен, кому ты позволишь хоть пальцем к нему прикоснуться. Тогда девушка, столь же развязная, сколь прекрасная, уходи, отвечает, уходи, бедняжка, подальше от моего огня. Ведь если малейшая искра моя тебя зажжет, сгоришь дотла, тогда кроме меня никто твоего огня не угасит. Я ведь не только кастрюли, но и ложе сладко трясти умею. Глава 8. Сказав это, она на меня посмотрела и рассмеялась, но я не раньше ушел, чем осмотрев ее всю. Впрочем, что говорить об остальном, когда все время интересовали меня только лицо и волосы. На них смотрел я сначала во все глаза при людях, ими наслаждался потом у себя в комнате. Причина такого моего предпочтения ясна и понятна, ведь они всегда открыты и первыми предстают нашим взором, и чем для остального тела служат расцвеченные веселым узором одежды, тем же для лица волосы, природным его украшением. Наконец, многие женщины, чтобы доказать прелесть своего сложения, всю одежду сбрасывают или платье приподнимают, являя нагую красоту, предпочитая розовый цвет кожи золотому блеску одежды. Но если бы, ужасное предположение, да сохранят нас боги от малейшего намека на его осуществление, если бы у самых прекрасных женщин снять с головы волосы и лицо лишить природной прелести, то пусть будет с неба сошедшее, морем рожденное, волнами воспитанное, пусть, говорю, будет самой Венерой, хором грации сопровождаемой, толпой купидонов сопутствуемой, поясом своим опоясанной, кинномоном благоухающей, бальзам источающей. Если плешиво будет, даже вулкану своему понравиться не сможет. Глава 9. Что же скажешь, когда у волос цвет приятный и блестящая гладкость сияет, и под солнечными лучами мощное они испускают сверканье или спокойный отблеск и меняют свой вид с разнообразным очарованием? То златом пламенея погружаются в нежную медвяную тень, то вороньей чернотою соперничают с темно-синим оперением голубиных горлышек. Что скажешь, когда аравийскими смолами умощенные, тонкими зубьями острого гребня на мелкие пряди разделенные и собранные назад, они привлекают взоры любовника, отражая его изображение наподобие зеркала, но гораздо милее? Что скажешь, когда заплетенные во множество кос они громоздятся на макушке или широкой волною откинутые спадают по спине? Одним словом, прическа имеет такое большое значение, что в какое бы золотое с драгоценностями платье женщина не оделась, чем бы на свете не разукрасилась, если не привела она в порядок свои волосы, убранной назваться не может. Но Фатиде моей незамысловатый убор, а естественный беспорядок волос придавал прелесть, так как пышные локоны ее, слегка распущенные и свисающие с затылка, рассыпались вдоль шеи и, чуть-чуть завиваясь, лежали на обшивке туники, на концах они были собраны, а на макушке стянуты узлом. Глава 10. Дальше не смог я выдержать такой муки жгучего вожделения. Приникнув к ней на том месте, откуда волосы у нее зачесаны были на самую макушку, сладчайший поцелуй запечатлел. Тут она, отстранившись немного, обернулась ко мне и, искоса взглянув на меня лукавым взором, говорит: «Эй ты, школьник, за кисло-сладкую закуску хватаешься! Смотри, как бы, объевшись медом, надолго желчной горечи не нажить!» «Что за беда, — говорю, — моя радость, когда я до того дошел, что за один твой живительный поцелуйчик готов низ жариться, растянувшись на этом огне!» И с этими словами, еще крепче ее обняв, принялся целовать. И вот она уже соревнуется со мною в страсти и равную степень любви по-братски разделяет. Вот уже, судя по благовонному дыханию полуоткрытого рта, по ответным ударам сладостного языка, упоенная вожделением, готова уже уступить ему. «Погибаю!» — воскликнул я, — «и погиб уже совершенно, если ты не сжалишься надо мной!» На это она, опять меня поцеловав, говорит: «Успокойся, меня сделало твоею взаимное желание, и утехи наши откладываются ненадолго. Чуть стемнеет, я приду к тебе в спальню. Теперь уходи и соберись силами, ведь я всю ночь напролет буду с тобой сражаться крепко и от души». Глава 11. Долго еще обменивались мы такими и тому подобными словами, и, наконец, разошлись. Только что наступил полдень, как Берренна в гостиниц мне прислала жирную свинку, пяток курочек и большой кувшин превосходного старого вина. Я кликнул тогда Фатиду и говорю: «Вот к тому же и Либер прибыл, оруженосец и побудитель Венерин. Сегодня же высосим до дна это вино, чтобы оно заставило исчезнуть стыдливую немочь и силу веселую придало страсти. Ведь на Венерином корабле такие только припасы требуются, чтобы на бессонную ночь в лампе достало было масло, в чаше вина. Остаток дня посвящен был бане и, наконец, ужину. По приглашению доброго Милона я разделил с ним вполне приличную трапезу и старался, пометуя наставления Берены, как можно реже попадаться на глаза его супруги, отвращая свои взоры от ее лица, будто от страшного Авернского озера. Но, наблюдая без устали за прислуживающей Фатидой, я несколько приободрился, как вдруг Памфилов, взглянув на зажженную лампу, говорит: «Какой сильный ливень будет завтра!» И на вопрос мужа, откуда ей это известно, отвечает, что лампа ей предсказала. На эти слова Милон, расхохотавшись, говорит: «Великую Сивиллу мы держим в этой лампе, что с высоты своей подставки наблюдает за всеми небесными делами и за самим солнцем».